Шримад Бхагаватам, песня 5 глава, 18 текст, 37. Молитва жителей Джамудвипы. Драя крия хит ай, ая неша картиви, майя гунар васту нирикшитатмане, анрикшаян гати шаятма буттиби, Нирастамая критае намо нама. Перевод стиха. Объекты материального наслаждения, звук, форма, вкус, прикосновение и запах, деятельность органов чувств, те, кто управляет этой деятельностью, полубоги, материальное тело, вечное время и эго, все это порождение твоей материальной энергии. Те, кто, достигнув совершенства в практике мистической йоги, укрепили свой разум, понимают это. Они также видят, что за всем этим стоишь ты в своем трансцендентном образе сверхдуши. Поэтому мы снова и снова приносим тебе свои смиренные поклоны. Комментарий Шрила Прабхупады. Объекты материального наслаждения, деятельность органов чувств, привязанность к чувственным удовольствиям, материальное тело, ложное эго и другие материальные элементы возникают в результате действия внешней энергии Господа, Майи. За всей этой деятельностью стоит живое существо, а всеми живыми существами повелевает сверхдуша. Живое существо отнюдь не является независимым. Оно подчиняется указаниям сверхдуши. Бхагавад-гите Кришна подтверждает это. Сарвасти чахам хридисанилишто. Матас вретир гьянам поханамча. Я пребываю в сердце каждого, и от меня исходит память, знание и забвение. Живое существо целиком зависит от указаний сверхдуши. Тот, кто в совершенстве овладел духовной наукой или добился успеха в практике мистической йоги, которая включает в себя яму, ньяму, асану и так далее, способен постичь высший дух как параматму, либо как верховную личность Бога. Верховный Господь — это первопричина всех природных явлений. Поэтому его называют Царва Карана, Каранам, причиной всех причин. Все, что доступно нашему материальному зрению, имеет ту или иную причину. Однако истинным видением обладает тот, кто видит за всем изначальную причину всех причин — Господа Кришну. Кришна Сачит Ананда Виграха — основа всего сущего. Он сам говорит об этом в Бхагавад-гите. «Маяты акшена пракрити суяты саачарачарам хиту нанена каунтия джагати париварте». Материальная природа о сын Кунти действует под моим надзором, производя на свет движущиеся и неподвижные существа. Так материальный космос создается и уничтожается снова и снова. Дравья крия хитава аяни на картибир майя гуннар васту нирикшитатмане анвикшаян гати шаятма буттибир нирастамая критае намо намаха. Объекты материального наслаждения, звук, форма, вкус, прикосновение и запах, деятельность органов чувств, те, кто управляет этой деятельностью, полубоги, материальное тело, вечное время и эго — все это порождение твоей материальной энергии. Те, кто, достигнув совершенства в практике мистической йоги, укрепили свой разум, понимают это. Они также видят, что за всем этим стоишь ты в своем трансцендентном образе сверхдуши. Поэтому мы снова и снова приносим тебе свои смиренные поклоны. Молитвы жителей Джамбудвипы. Песня 5 глава, 18 текст, 37. Здесь перечисляются разнообразные материальные энергии, составляющие то, что исходит из высшего источника, из духовного источника. Все происходит из жизни, Прабхупада утверждает. Даже жизнь, она происходит из жизни. Ничего не происходит из материальной природы. Материальная природа лишь повинуется указаниям сверхдуши. И здесь также указывается на материальное вечное время и эго. Время представляет абсолютную истину Брахман в этом мире. аспект времени, он обладает абсолютным могуществом в этом мире. Все контролируется аспектом времени, от великих до самых мелких вещей. Все протекает с течением времени под его управлением. И тем не менее, если говорится материальное время, но это часть абсолютной истины. Время упоминается как Браман, время это Кала, это одно из имен Параматмы. И вот если человек сможет отличить материальное время от духовного времени, он освобождается. Здесь говорится, что человек должен укрепить свой разум с помощью специальной практики и увидеть эту истину, увидеть причину всех причин. Для этого нужно выйти за пределы материального времени и пространства. В материальном пространстве располагаются все элементы, перечисленные здесь, и объекты чувств, и органы чувств, земля, вода, огонь, воздух, эфир. Философия Санхи, она сосчитывает все эти элементы. Но само пространство — это энергия Кришны. И время. Пространство и время — два основные фактора философских. Преодолеть пространство и время не может обычное живое существо, пока не сможет отличить материальное пространство от духовного, так же, как и время. Время в материальном аспекте имеет различные измерения. Обычно их называют прошлое, настоящее и будущее. Но на самом деле они иллюзорны. Время существует, но оно иллюзорно, оно невоспринимаемо, оно авьякта, так же, как и Браман, авьякта, оно не проявлено. Оно есть, но как будто бы его и нет. Очень трудно увидеть, как время повелевает живым существом. Само живое существо не способно увидеть такие вещи. Поэтому аспект времени, он является вечным. Аспект времени является вечным. И живое существо связано с материальными временными вещами, относительными вещами. Поэтому он также время воспринимает относительно. Вечное время живое существо воспринимает относительно данного типа тела, которое оно имеет. Оно видит прошлое, это его прошлое. Оно пытается видеть будущее, это его будущее. Оно не видит время. Оно видит себя, старается видеть себя через аспект времени. В этом иллюзия. Аспект времени — это аспект Кришны. Если мы увидим Кришну, то время поможет нам. Аспект времени помогает, потому что аспект времени вечный. Но когда человек смотрит на себя через аспект времени, оно делится на прошлое, настоящее и будущее. Оно разделяется, и между ними есть разница. Они несовместимы. Прошлое и будущее несовместимо. Настоящий момент — вообще непонятно, что это такое. Очень трудно определить для философов настоящий момент. Что такое настоящий момент? Это то, что я воспринимаю сейчас. Но что такое слово «сейчас»? Все, что я воспринимаю, все становится в прошлом, мгновенно. Даже пока доходит до моего восприятия органов чувств, уже это в прошлом. Пока доходит до моего понимания, уже это все в прошлом. Таким образом, живое существо просто думает о будущем и прошлом. Но в настоящий момент не может осознать. И поэтому начинается процесс через самоосознание. Понять аспект времени означает понять свое существование в этом времени. Где же я существую? В настоящем, будущем или прошлом? Немножко поразмыслив, мы понимаем, что будущего еще нет. Настоящее уже ушло. Настоящее где-то есть. Но я не знаю, где точно. И ум блуждает у человека. Куда бы человек ни направил свое сознание, это и кажется ему настоящим. Попробуйте вспомнить прошлое. Какую-нибудь обидную историю. Думайте о ней, думайте, что произойдет. Начинаются настоящие, реальные эмоции, переживания, все всплывает, как будто это происходит в настоящем. Снова все вскипает, снова все всплывает, начинаются все эти обсуждения. Попробуйте в будущее устремить ум, зафиксируйте его там, и вы увидите, смотря как вы моделируете себе это будущее, у вас вырвется это другое настроение, как будто это в настоящем уже произошло. Поэтому люди склонны верить в будущее. Это просто вопрос того, куда вы направляете сознание. А сознание всегда в настоящем. И вам кажется, что будущее — это уже почти как настоящее. И прошлое — это тоже как настоящее. Но этого нет. На самом деле нет даже настоящего момента, он неуловим. Есть какая-то планка, какая-то грань тончайшая, через которую все проскальзывает из будущего в прошлое. Вот и все, что называется настоящим. Постоянно проскальзывает и невозможно зафиксировать. Но интересно то, что бы ни думал о своем существовании через аспекты времени, Я ясно могу понять одну вещь, что я всегда существую в настоящем. Я никогда не буду существовать в будущем и никогда не существовал в прошлом. Я существую всегда сейчас. Разбудите меня днем и ночью, спросите, и я скажу, я существую. Завтра это будет или послезавтра это будет, или сейчас. Ничего не меняется на самом деле. И вот этот момент необходимо уловить твердым разумом, устойчивым разумом. И иллюзия, майя, человек смотрит через иллюзию на этот мир, и поэтому он не может увидеть причину происходящего. Но здесь рекомендуется, необходимо избавиться от иллюзий. Сначала нужно подчинить чувства и ум, то есть утвердиться в разуме. Это означает, что прежде чем человек начнет размышлять о Боге, он должен подготовиться к этому. Должен подготовить свое тело, свои чувства, очистить их. И таким образом он может познавать Бога, может приобретать знания. И вот в этом ошибка современной науки, современного пути познания. Люди приступают к размышлению, к процессу познания в неочищенном виде, в неочищенном состоянии. Их разум не тверд и не зрел. Их чувства не обузданы. Их ум полон противоречий и проблем. И они пытаются постигать проблемы мироздания, космоса. Они пытаются размышлять об абсолютной истине. Они философствуют на те или иные темы. И, конечно же, они не могут получить результата. Поскольку абсолютная истина, она очень твердое понятие, очень устойчивое понятие. И неустойчивый ум не может осознать эти вещи. Хотя абсолютная истина находится на одном месте и не может двигаться. Тем не менее, говорится, она самая подвижная из всего. Кто подавляется дереву, которое растет всегда на одном месте, но постоянно меняет листву и плоды, постоянно происходят какие-то перемены. Поэтому сначала человек должен зафиксировать ум на абсолютной истине, а затем ум может познать движение абсолютной истины. Скорость, с которой действует Кришна, невозможно ее соизмерить даже скоростью ума. Скорость, с которой мыслит и действует Кришна, Верховная Личность Бога. Разные режимы деятельности. Максимальная активность, которую человек получает в этом мире через материальную природу, это гуна страсти, максимальная активность. И человек может работать на пределах своих возможностей тела, усилий, гуна страсти. Но эта активность, она не дает жизни, она забирает жизнь. Она поглощает жизненную силу, истощает живое существо. И в конечном итоге мы видим, что он родился в гуне невежества, растратил свою жизненную силу в страсти и умер снова в невежестве. И кажется, что природа человека всегда быть невежественным. Иногда некоторые философы понимают это, вот этот факт, и становятся циниками. Они говорят, человек безнадежное животное. Есть такие философии, очень критические такие философии, критический ум. Когда человек понимает этот факт, сколько ты ни трудись, сколько ни старайся, сколько ни делай хороших вещей, в конечном итоге ты ничего не получаешь. Ничего хорошего, никакого ответа. И таким образом, когда ум не зафиксирован на высшей цели, вся эта жизненная сила, все эти усилия, они растрачиваются напрасно у человека. И для того, чтобы это не было напрасно, например, полубоги, они думали, Брахма сотворил демонов, а затем сотворил полубогов. Но полубоги думали, жизнь временна, материальная природа такова, они осознавали это. Они пытались позаботиться о будущем. Их разум в гуне благости. У демонов разум в гуне страсти. Они просто думают, в будущем что-то случится хорошее. Просто в будущем надеетесь, что что-то получится. Но полубоги мыслят по-другому. Нужно позаботиться о будущем сейчас. По закону кармы, что посеешь, что пожнешь, от нашей деятельности будет зависеть будущее. Они задумались о напитке бессмертия. Демоны, они просто выжидали удобного момента, тогда как полубоги, они именно рассматривали этот вопрос бессмертия. Чтобы поддерживать эту Вселенную, нужна какая-то стабильность, они обсуждали это, они знали это философски, и им нужен был напиток бессмертия, амрита. То есть они должны были быть уверены, что они проживут свой срок, чтобы планировать жизнь и поддержание Вселенной. Например, иногда нам трудно планировать жизнь, потому что мы не уверены, возникает неуверенность, сколько я еще проживу, могу ли я планировать какие-то вещи. Это мир смертных называется. Смерть может прийти в любой момент. И к молодому, и к старому, и даже к новорожденному человеку. Но полубоги думали, это не очень удобно для руководителей Вселенной. Нам нужны гарантии. Нам нужна вера, что наша жизнь продлится от начала до конца, без всяких беспокойств. И они задумали пахтать молочный океан. Они хотели получить амриту, бессмертие. Они знали, что что-то такое есть в материальной природе, поскольку она феноменальна, она исходит из Верховной Личности Бога, то можно получить все желаемое фактически. Они пожелали эту амриту. И демоны услышали об этом. И тогда они заключили контракт, поскольку задача была самая трудная. И усилия понадобились и демонов, и полубогов. И они стали сотрудничать. Они стали сотрудничать, потому что и те, и другие хотели амриту. Но мотивы были разные, почему они хотели амриту. Полубоги хотели получить амриту для того, чтобы поддерживать религиозные принципы во Вселенной, поддерживать, управлять ее. Для удовлетворения Вишну, чтобы совершать яги и прочие вещи, они хотели устроить все как в соответствии с духовными принципами воли Бога. И демоны, они просто хотели личного бессмертия для того, чтобы господствовать. И амрита, она интересует всех с разными мотивами. Полубоги и демоны, поскольку у них было одно желание, хотя и разные мотивы, но желание одно, они стали сотрудничать. И стали пахтать молочный океан. И молочный океан, он наполнен разными веществами. Он не совсем однородный. То есть, как в молоке можно увидеть, там есть просто смешение разных стихий, очень ценных таких вещей. Очень ценные питательные вещества. И молоко, оно имеет свойство превращаться, мы знаем это свойство. Там есть и пахта, там есть сыворотка, там есть творог, там есть кисломолочный, там есть масло, там есть сметана. И даже в нашем случае, что молоко, оно имеет свойство превращений чудесных. Все, что исходит из молока, все применимо и очень ценно. И есть молочный океан, и там ценности, они огромные, гигантские ценности. В этом молочном океане Шрита Двипа, остров, где находится сам Вишну, в молочном океане. То есть очень ценное место. И они решили спахтать этот молочный океан, отделить какие-то ценные вещи, найти эссенцию всего. Самое лучшее — это нектар амрита было. И так они взялись за работу. Демоны, полубоги, не стали пахтать, погрузив Мандару, Золотую гору, вглубь океана. И вершина она выглядывала. И нужно было вращать эту гору, как мутовку. Вот в эту сторону, потом в эту сторону. Вот как взбивают, пахтают, туда-сюда, туда-сюда. И им нужна была такая длинная веревка, это шеша, змей. Змей шеша он обвивал один раз гору Мандару, хвост в одну сторону, голова в другую сторону. И демоны, полубоги, принялись за работу. Они тянули поочередно. И так гора стала вращаться. Опора была Курма. Курма — это черепаха экспансии Господа. Другой опоры не могли найти во Вселенной. Невозможно было. Конечно, нужно представить, что это был космический размах. Это вселенская деятельность была. Это была не просто гора. Это была гора больше, чем много наших планет. Это был не просто океан земной. Это был вселенский молочный океан. Они взялись за работу. Там начали вращаться, взаимодействовать эти стихии, пахтания. И во время пахтания исполняются желания, говорится. Если мы просто пахтаем, вот тогда исполняются желания. То есть действуем. Не сидим на месте, мы делаем что-то. Понимаем или не понимаем, но именно деятельность помогает человеку осознать настоящий момент и что-то планировать. Именно деятельность. Итак, пахтание, оно вызывает процессы. И в этих процессах, которые будут происходить, можно получить все желаемое. И стали появляться удивительные вещи. Луна вышла оттуда. Луна, она источник сома, это не была еще амрита. Сома, она дает сок растениям, овощам, она дает жизненную силу вот овощам. Овощи поэтому очень полезны для человека. Потом какой-то божественный конь оттуда появился удивительный, у Чайша Грива, кажется, его звали. Слон Аравата, которого получил Индра как транспорт. Это разумный небесный слон, у него, по-моему, 4 бивня и много-много хоботов. Он удивительный такой слон божественной природы. Даже богиня Лакшми вышла из Амриты, оттуда из молочного океана она появилась. И многие другие вещи. И когда демоны, полубоги видели это, они продолжали работать, они вдохновлялись. Они не пытались сразу делить то, что вышло оттуда, потому что они знали, самое ценное еще и впереди. Они должны были быть беспристрастными, отстраненными, отреченными. Они ждали настоящего, желаемого результата. И затем, когда много вещей вышло хороших, вдруг появился страшный яд оттуда, страшное испарение. И океан яда стал выделяться из этого молочного океана. И они не знали, что с этим делать. Яд. Вы не можете уже вместе брать то и другое. Есть молоко, а есть яд. Нужно как-то отделить это все. И если мы пахтаем, мы увидим, что будут чудесные вещи происходить. Сознание Кришны — это тоже такой процесс пахтания. Если мы воспеваем, то это как пахтание сердца. И сердце многослойное у нас. Есть хорошее желание, нехорошее желание, и они начинают пахтаться. И мы видим, что они смешиваются так, в таких комбинациях, в таких комбинациях. У материстов не все по порядку. Вот тут я хороший, а тут я уже могу быть плохим. А тут вообще никаких принципов не нужно соблюдать. В соответствии с местом, временем, обстоятельствами, они знают, как, с какой полки доставать свои качества. То есть это их разум. Но в сознании Кришны мы не можем устроить такие полки, мы видим, не получается. Преданный становится смешанный. Он только что был культурным, нормальным человеком. Начал повторять мантру, через месяц его не узнать. В нем уже проявляются недостатки, и все остальное, все вперемешку. Как будто кажется, что он стал хуже. Нет, просто все это стало пахтаться. Все это стало взбиваться. Это. Началась работа настоящая. Поэтому можно видеть, что он проявляет какие-то ошибки, и что-то еще происходит с ним, но у него есть цель. И затем, когда много хороших вещей появится, ведь появляются хорошие вещи, сразу мы видим, что сознание Кришны дает нам большие преимущества. Понимание, разум, контроль чувств, здоровье, многие вещи, они будут улучшаться по-настоящему. И затем я должен выделиться, выйти оттуда. Поскольку есть это смешанные качества, они должны отделиться. Отделить материю и дух не так-то просто в смешанном состоянии. И вот через этот процесс пахтания яд выделился. И полубоги, и демоны, они не знали, что с этим делать. Никто не мог справиться с этими вещами. Тогда они обратились к Господу Шиве и попросили что-то сделать, выпить океан яда. Кто-то должен был поглотить его, нейтрализовать оттуда. Ни одно живое существо в этом мире, даже полубоги и даже демоны великие, не могли. Они не знали, никакая их наука, никакая их философия, никакие их способности, они не могли помочь им. И Господь Шива, Он очень милостивый, Ашутоша. И Он проникся состраданием, и Он понял, что нужно помочь живым существам достичь желаемой цели. И Он спустился, и Он стал пить океан яда. Он выпил его, Он задержал его в своей шее. И до сих пор этот яд у него в шее находится, Он задерживает его. То есть этот яд нейтрализовал Господь Шива. То есть мы видим, что это особая милость. Особая милость Господа Шивы. Постепенно мы видим, что вот эти все неправильные вещи, они отделяются. Они отделятся. Почему? По милости Господа Кришны. Так произойдет. Мы иногда не знаем, что с этим делать просто. Со своими недостатками, с какими-то еще трудностями. Но просто нужно продолжать пахтать. И по милости Господа Кришны, если мы молимся Ему, а это просто отделится, само собой произойдет процесс таков. И отделяются плохие вещи и хорошие вещи. И затем, когда вот это отделение происходит, очищение, вот тогда появляется амрита. Амрита появляется в руках Дханвантари. Это одно из воплощений Господа Дханвантари. Он дает аюрведу, медицину. И амрита, она поддерживает жизнь в теле человека. Никто не может умереть, если он пьет амриту. Преждевременно имеется в виду. Напиток бессмертия считается. Если вам положено жить 100 лет, пейте амриту, и будете жить 100 лет. Но амрита не попадает на земной уровень никогда. Это мир смертных. Это определено свыше. Полубоги следят, чтобы амрита не попадала сюда. Но демоны, они тоже работали. Они работали, и возник спор. Вот тогда, когда они достигли желаемой цели, возник между ними спор. И они сказали: мы работали не меньше вас, совершали такую же аскезу, мы вышли из одного источника Брахмы, мы одинаковы, мы совершенно одинаковы, и одинаково имеем право. И действительно, с точки зрения формальных оценок, это было правильно, совершенно справедливо. И тот, и другой работал. И тот, и другой занимает примерно одинаковое положение, поскольку вышли из одного источника, из Брахмы, дети Брахмы. Можно сказать, что они равны. В материальном отношении — да. И вот поэтому демоны, они чувствуют, что полубоги, они нечестивы, нечестны, потому что полубоги их как бы обманывают. Но что происходит на самом деле? Господь Вишну не благоволит к демонам. Вот этого они не знают и не могут понять причины. Почему? Почему, если мы одинаково работали? Почему он отрубает голову Раху демону, когда он пьет амриту? Полубоги пьют, он благословляет, но когда демон начинает пить, он трубает голову. Несправедливо. И они начинают злиться на полубогов и особенно на Вишну. Вишну, он нечестный, он всегда обманывает. Он коварный очень. Иногда даже гопи говорят об этом. Ну, они в сердцах, они начинают обвинять, иногда критиковать Кришну и говорят: посмотрите, как он поступает, он всегда такой. Он очень коварный, этот Кришна. Ему нельзя верить на самом деле. Посмотрите, когда он пришел к Бали Махараджу. Бали Махарадж был так милостив. Он предоставил ему шагать, где он захочет. Предоставил ему все, что ему угодно. Но он обманул его. Он коварный, он обманул его, сбросил его в Паталу, в ад потом после этого. То есть Бали Махарадж такую милость проявил. А Кришна так ему ответил. А когда он был Рамачандрой, что он делал? Он убил Вали, царя, из-за кустов. Он не сражался с ним даже. Он как охотник убил его. Посмотрите, что делает Кришна на самом деле. Если посмотреть вот такими мирскими глазами, то, что делает Кришна, кажется несправедливым. Он говорит, я равно отношусь ко всем живым существам и никому не завидую. Но демоны говорят, неправда. Это неправда. Мы знаем точно, что он завидует демонам, нам завидует. Он не равно ко всем относится. Он убивает демонов. Это одна строчка стиха, а в другой строчке стиха он говорит, но тот, кто мой преданный, тот мой друг. Я ему тоже друг. И непонятно, равно относится или не равно. И как мне недавно рассказали об этом, что в первой строчке он говорит о себе как о Вишну. Вишну беспристрастен. А во второй строчке он говорит о себе как о Кришне. А Кришна пристрастен к своим преданным. И вот это демоны не могут понять. Почему? Если он говорит, что он равно ко всем относится. Потому что они не знают его как Кришну. Они понимают его как Кришну, как источника всего. И вот Вишну, это нас устраивает. Он должен равно всем все давать. Все, что мы хотим, мы должны получить. И так далее. Они не персонально подходят, как к исполнителю желаний подходят. И Вишну, он занимает такую роль. Исполнитель желания, сверхдуша в сердце каждого, исполняет желания каждого. Демоны принимают этот аспект Бога, вплоть до персонального аспекта. Но Кришну демоны не могут принять. Они могут принять, что Кришна действует по собственной воле. И это не сочетается с их желаниями и волей, не учитывая их желания, не посоветовавшись с ними, не учитывая их желаний, они не могут принять такое руководство. И они не знают, что Кришна, он не просто диктатор, он не управляющий, он объект любви, это Кришна. Есть другие экспансии, Ишвары, которые могут контролировать, руководить, да, и очень жестко даже могут управлять энергиями, но Кришна, он другой Ишвара. Он выше всех Ишвар, потому что он контролирует любовью. И поэтому преданные не принимают его безоговорочно, поскольку из любви это естественно происходит. Они принимают его таким, каков он есть. А каков он есть, он верховный. За ним всегда последнее слово. И преданные любят такого Кришну. Им нравится это. Им нравится выполнять желания Кришны. Им нравится служить Кришне. Им все нравится, чтобы Кришна не делал или не говорил. Все их вдохновляет. В этом разница. То есть между Вишну и Кришной есть разница. Так, разум, если он будет зафиксирован на абсолютной истине, то мы сможем увидеть, мы сможем понять эту возвышенную философию Бхагаватам. В другом случае это будет пахтание. Будут пахтания, будут выделяться какие-то хорошие вещи, но в конце концов выйдет яд. И будет очень трудно с ним что-то сделать, если мы не обратимся к Кришне. То есть этот процесс пахтания, он очищает наше сердце, процесс воспевания. И если кто-то развил такую привязанность к воспеванию, то он всегда выйдет, будет выигрыш этот человек. Никакие трудности они не смогут его преодолеть, они сделают только сильнее и крепче его воспевание, его искренность, его чистоту. Харе Кришна.
В начале лекции сказали, что планирование — это сатвагуна, что полубоги планируют. Получается, демоны, они живут настоящим днем. А потом сказали, что Земля — это мир смерти, то есть где умереть можно в каждую минуту. Вот у меня вопрос об этом. То есть, что должен тогда планировать преданный, если все равно умрешь каждую минуту? То есть, умереть можно в любую минуту. То есть, что он должен планировать?
Демоны, они не живут настоящим, они не удовлетворены настоящим никогда. Они живут будущим всегда, демоны. Их дело жить будущим, планировать. Это их вдохновляет. Источник вдохновения — будущее, которое они создают сами себе в уме, эти иллюзии. некоторые не исполняются, как они хотят, поэтому никогда не удовлетворены настоящим. А преданный, он может жить настоящим. Он планирует именно настоящий момент, скажем так. Между будущим, прошлым и настоящим для преданного нет разницы. Он планирует как бы через настоящий момент все. И если он удовлетворен в настоящем, то он может правильно видеть и будущее, и прошлое. Правильно видеть моменты, аспекты. И поскольку преданный удовлетворен настоящим, он может видеть также, что такое смерть. А смерть — это сам Кришна. Это в Бхагавад-гите также описывается, что он приходит к демонам, как в облике смерти. Смерть. И для преданного смерть просто как экзамен. То есть Кришна приходит как экзамен, как проверка, как испытание последнее. И преданный, он готовится к смерти. Готовится, он знает, что жизнь временна. Но он не боится смерти. Он знает, что в конце концов все эти энергии повелевает Кришна. Если время придет, я могу умереть и сейчас, да. Но это все в руках Кришны находится. Полагается на Кришну в этих вопросах. Даже преданный, он никогда не скажет: Кришна, все, я готов умереть. Пожалуйста. Махараджа Парикшит сказал такую вещь. Но обычно вот из нас мы тоже не скажем, что вот я сейчас уже готов. Нам кажется, нет, я очень-очень далек от сознания Кришны. Я все еще не готов. И когда приходит смерть, преданный, он не расстраивается, он просто говорит: Кришна, помоги мне. Я так не стал преданным. Я полностью завишу только от твоей милости. То есть такова психология. Если преданный заявит: я готов к смерти, у меня нет проблем, ну это просто ложная гордость. Еще раз вопрос. Есть настоящее, да, будущее не существует. Но мы знаем, что будущее — это не что иное, как форма настоящего. Верно? Просто настоящий момент всегда меняется. И вот преданный понимает вот эти перемены. Может видеть эти перемены. Например, перемены тела. Каждый преданный лучше и лучше понимает эти вещи со временем. Он знает точно, что тело, оно будет стариться, оно не будет становиться моложе. Нельзя его даже поддержать на одном и том же самом уровне. Нет. И он планирует, через настоящий момент он видит эти перемены хорошо. Но он это делает для настоящего, чтобы его не охватила какая-то скорбь, какая-то иллюзия из-за того, что тело приходит в упадок. Он настоящий момент именно выделяет из этого всего. То есть он сохраняет свое сознание и в старости, и в молодости одинаково поддерживает сознание Кришны. Одинаково радостный он и в старости преданный. Он должен быть одинаков. Прабхупада, Харишаури Прабху описывает в дневнике, когда он готовил и делал массаж Прабхупаде, он принес ему завтрак. И видел, как Прабхупада, он принимает прасад. Затем он стал убирать со стола, и Прабхупада тремя сидел, взял зубочистку и стал зубы причищать передние. И Харисури Прабху взглянул на эту картину, увидел, что все зубы Прабхупады шатаются. Уже вот-вот они выпадают. Он стареет. Он был в шоке. Прабхупада при этом о чем-то думал и чистил зубы. Не о зубах думал. Но Харисури, он увидел это и остановился немного. Прабхупада заметил его реакцию. Он заметил реакцию, улыбнулся и ушел. Так он реагировал. Он улыбнулся и ушел просто. То есть Прабхупада никогда не жаловался на тело. Никто ни одного случая не помнит из учеников. Вот я старею и так далее. А в конце жизни было самое удивительное. Пад тела было, знаете, какое? Вот была кость вот так вот. И висела кожа. И все. И он говорил, знаете, что он говорил? Он говорил, очень важно, чтобы люди жили в сатвагуне. Он говорил еле слышным голосом. Это записано. И два мог произносить. Раджа-гуна, тама-гуна, очень опасные. Одевайте чистые одежды, приходите на Магава-арати. воспевайте Хари Кришна. Прабхупада говорил. Он не говорил, помогите мне, посмотрите, что со мной справедливо. До чего я дошел с этим созданием Кришны. Он был полностью доволен этим положением. Например, когда спортивное состязание проводится между борцами или боксерами, борьба какая-то, то обычно учитывается весовая категория, правда? Представьте такую картину, выходит 100-килограммовый борец и выходит 50-килограммовый борец. И, конечно, 100-килограммовый хватает его и выкручивает наизнанку. И потом этот несчастный 50-килограммовый говорит, но у меня просто не хватило сил, не было такой большой силы. И он так разочарован, так расстроился. Но вопрос, зачем он вышел состязаться с таким человеком? У каждого есть своя весовая категория. Мы должны каждый найти свое прибежище в движении. Сначала мы не различаем и думаем, все мы одинаковые. Но мы не одинаковые все. Действительно, есть кто-то сильнее, кто-то не очень сильнее. И мы строимся так, что мы в зависимости друг от друга строимся. Сильный заводится более слабым. Вот так нужно все строить. Это система семьи. Есть духовные силы, а есть материальные силы. Поэтому мы зависим от двух вещей, от материальных сил и от духовных сил. Вот так нужно устроиться это общество, чтобы мы могли зависеть друг от друга правильным образом. Но из-за невежества, из-за гордости мы не занимаем своего положения. Нам кажется, что мы такие же сильные, мы становимся в строй, идем, но потом падаем куда-то и говорим, но у нас нет такой силы духовной, что от нас хотите, почему к нам применяете такие стандарты. Но зачем ты встал в этот строй вот на этом уровне? Тебе нужно занять свое место, чтобы счастливо продвигался. И они предоскитаются годами в этом сознании Кришны, не знают, где их место. И там силы нет, и тут силы нет. Все их попытки кажутся неудачей. Но потом они находят прибежище. Тех преданных, которые вдохновляют, и которых понимают, понимаете, заботятся о них. И все, они становятся счастливыми. Получают инициацию. Много таких примеров. И остаются в движении на всю жизнь. Просто нужно занять свое место, и мы будем счастливы. Почему все должны быть такие, как Махараджи? Такого быть не может. Это исключение эти личности. Со временем мы увидим, что то, что они делают, никто не может делать. Это очень редкие вещи. Однако мы можем их милостью прогрессировать, почему нет, и вернуться к Богу. Именно потому, что они такие продвинутые. Что вернуться к Богу не означает, что все должны стать такие одинаковые утром от икари, а потом вернуться к Богу. Нет, мы должны просто связаны быть с ними. Вот это, что от нас требуется, самое важное. Может быть, мы не станем утром от икари, но мы должны быть с ними связаны. Вчерашний пример, Прабхупада говорит, держитесь за край моей одежды, у меня там черный ход есть. Я вас проведу. Вот мы должны мыслить таким образом. Но у нас есть тенденция стать Прабхупадой. Стать таким, как гуру, как бы, ну это имитация. Человек как бы станет гуру, почему не станет? Но он сначала должен занять свое положение. Стать маленьким. Тогда он станет большим, по-настоящему человеком. Поэтому дело не в том, что у кого-то больше сил или меньше сил. Если мы в движении, если мы заботимся друг о друге и занимаем правильное положение, все обретают силу, все решимости, силу продвигаться всю жизнь, если они пишут. Тогда преданные обсуждали, я помню, когда я пришел как раз в сознание Кришны, вот тогда уже обсуждали, один лидер ушел из движения, преданный русский, и все были потрясены этим и обсуждали. И потом они пришли к тому, что обсуждали такой вопрос. Почему так происходит? Что есть такие сильные люди, и они уходят. А есть такие слабые, они ничего делать не могут. Только Хари Кришна могут повторять и книги читать. И они всю жизнь в движении остаются. Как же так? И вот они писали письма, там получали ответы, почему так происходит и так далее. И тогда же говорили, что преданность не определяется внешними усилиями. Преданность — это совершенно нематериальный аспект. Вы не увидите ее ни через какие материальные вещи. Если она есть, человек всю жизнь будет преданным. И неважно, будет он большой человек или маленький человек, это не имеет никакого значения. Он никогда не покинет Кришну.
Вы сейчас говорили о тех, кто переоценивает свои возможности и занимает высокое положение, старается. А как быть с теми, кто недооценивает? Он может сделать больше и делает меньше.
Вот поэтому, по этой причине важно общаться с более продвинутыми, это установка шастр. Это, от этого зависит наш прогресс. Общение с более продвинутыми ускоряет наш прогресс. Именно по этой причине, что старшие вайшнавы не сразу заметят, что человек недооценивает себя или переоценивает себя. Они увидят сразу это, и они смогут помочь сказать что-то. И по их реакции он поймет, что не использует правильно свои возможности, либо гордится. В присутствии старших это сразу становится ясно в общении. По этой причине очень хорошо общаться с более продвинутыми.
С вами говорит унитария преданности Прабхупада, что вот садхана бхакти очень важно ее соблюдать, то есть вставать рано утром, петь мангаларати, проводить мангаларати. И вот так вот со временем, например, я вот вижу, что не получается это делать. Очень часто бывает рано утром вставать там, петь мангаларати. Я вижу также, что, например, старшие преданные, особенно которые заняты такой активной проповедью, тоже что-то как бы не очень следует этому наставлению Рупа Госвами, вот именно в этом плане, что вставать рано утром, петь мангаларати. А другие преданные, они ходят днем, потом где-то мангаларати. То есть как бы все. И вот у меня, например, такое, все я размышляю в последнее время, то есть о важности мангала арати рано утром. То есть если ее нет рано утром, стоит ли ее вообще проводить? И какое это место она занимает в садхане бхакти, в регулируемой практике?
Садхана бхакти, ну, Прабхупада выделяет садхана бхакти как самую важную для нас практику. Садхана бхакти — это то, что мы можем делать, и нужно научиться делать это хорошо. Что касается проповедников, да, дух проповедников такой, что они постоянно проповедуют, постоянно воспевают. И им уже все равно мангаларати или гаура-арати, они поют постоянно, они могут постоянно воспевать. Но даже в этом случае, скажем, если взять Говинда Махараджа, пример. Я так и думал, я проповедник, ну ничего страшного, я проповедую, я много воспеваю, ну не пойду на мангаларати, ничего страшного, зато я буду петь там целый день, я все равно езжу и проповедую. Ну, жизнь проповедника она такова, что он может иногда менять садхану бхакти. Но это вопрос наших обетов, наших принципов, наших твердостей. Это не только имеет значение для нас, это имеет значение для всех, то, что мы делаем. Понимаете, человек не может быть отдельным сам по себе. Обычно он думает о себе. Ну, для меня, может быть, это не так уж и нужно, да. Но другие смотрят люди так же. И вот я смотрю, Говинда Махарадж приезжает, и он, даже если ночью приезжает, часто можно увидеть сразу мангаларати в храме тут же. Он очень строг к этому, чрезвычайно. Однажды он заболел. Он поднялся полтретьего, как обычно, принял омовение, одел чистую одежду, взял четки и упал на кровать снова. Все. Понял, что сил нет, и спал по 12 часов в сутки. Лежал, не мог подниматься вообще. Ни есть не мог, ничего не мог делать. Даже мантру не мог повторять. Я пришел к нему, был так опечален. Чем он был опечален? Я говорю, не могу прийти на мангаларати. Я могу успевать Хари Кришна. Он говорит, то, чем я живу, я никак не могу это делать. Вот так и печаль. Понимаете? Это жизнь наша. И мы должны делать то, что в наших силах. Бывает, что мы больные, бывает что-то еще. Но мы не должны забывать этот вкус мангаларати. Например, я провожу мангаларати всегда дома. Если я дома стабилизируюсь, никуда не езжу, каждое утро проводим мангаларати по своей домашней садхане, не всегда рано утром, так уж рано, ну как приходится, но все равно мы каждый раз проводим мангаларати. Не храмовый стандарт у нас дома. Здесь есть храм. Можно рассмотреть его материально и духовно с разных сторон. Скажем, есть сторона поддержания какого-то порядка общественного, скажем, вот это здание Дома культуры, да, есть отношения с хозяином Дома культуры. То есть можно рассмотреть так, это. И также можно рассмотреть с точки зрения внутренней жизни. Нужно и то, и другое учитывать, чтобы правильно управлять этими вещами. Тут нужен большой-большой разум. И обычно нас заносят то в одну сторону, то в другую сторону. Помните, как приятно этот случай в Москве, когда приезжал духовный учитель, там было тысячи людей, этот большой зал, кинотеатр сняли, что-то такое, и там столько людей пришло, и новых, и старых, и И знаете, там как, они везде распространились преданные, но повсюду, 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 повсюду. И там начали странные вещи происходить. Кто-то помочился прямо в горшок с цветами. В фойе. Один из примеров. Сломали там несколько рядов в зале, вообще сломали, выломали с корнем. И для преданных это экстаз, здорово, понимаете? Сломать в экстазе несколько рядов даже неплохо. Это как еще экстаз подчеркивает большой. Но и с другой, другая сторона, разум нельзя терять. Угу. И кто-то вышел, по-моему, Кришна Кумара стал говорить, что вы наделали, сломали ряд, все на нее смотрели, думали, ну что он так беспокоится, привязывается к плодам. То есть они не понимают, что кто-то несет ответственность. То есть вот тут разум совмещать. Если человек не знает эти вещи, то он просто брахмачари. Он просто брахмачари. Он может оставаться брахмачари всю жизнь, но если он принимает ответственность, то это уже другая раса. Он должен понимать и ту сторону, и другую сторону. И правильно их сочетать. Вот это большой разум. Вот это мы учимся. Развивая движение, мы манипулируем материальными энергиями и духовной энергией. Нельзя ни то, ни другое пренебрегать ни тем, ни другим. В жизни грехастии нужен такой разум. По аналогии пахтания молочного океана, что такое яд и что такое нектар. Нектар святого имени, мы знаем, что это такое. То есть чистое святое имя дает нектар, дает очищение, свободу от желаний мы получаем, нектар. Независимость внутреннюю. Внешне мы также продолжаем выполнять обязанности, да, и мы зависимы внешне. Но внутренне мы обретаем независимость, поскольку связаны только с Кришной. Только для него человек все это делает, он ощущает свободу, счастье. Безграничное блаженство развивается в его сердце. Это результат амриты, вот этой чистоты воспевания нектара. И яд — это другая вещь, какие-то привязанности материальные, от которых трудно отказаться, на которые же нас беспокоят. И яд, знаете, сильный яд, он даже его испарения, они ужасные. Даже если вдыхаете, вы уже загрязняетесь для этого. Яд, все, что мы слышим, какую-то скверну, какое-то вожделение, скажем, не говорите с человеком, который сильно привязан к женщинам, дается писание, наставление. Иначе вы оскверняетесь всеми этими желаниями, вот этим ядом. Это не нектар, это яд на самом деле. Яд — это зависть, яд, это жадность, вот эти все недостатки. Они также выходят, они смешиваются. И при этом они принимают такую причудливую вещь. Он же все для Кришны делает. Ему кажется, что все это для Кришны, но он не замечает, что в этом также жадность присутствует иногда и другое. А он думает, нет, я все для Кришны делаю. То есть для Кришны не так-то просто все делать. Прабхупада мне сказал, что я не слуга Кришны. Я слуга слуги Кришны, не так-то просто быть слугой Кришны. Так, сейчас мы Мишра Бхакти, то есть наше служение, наш нектар смешан с ядом, собственным ядом недостатков. И это тоже нужно признать. Один преданный, он распространял книги и был в экстазе, нектар был. Он женился на такой же преданной, которая тоже хорошо книги распространяла. Они стали вместе, и нектар еще усилился. Потом они подумали, хорошо бы нам машину купить, распространять книги для Кришны. Мотив был хороший. Но, видимо, были какие-то другие мотивы, потому что когда они купили машину, они изменились, они перестали книги распространять. Очень быстро это случилось. Потом они подумали, о, машины есть, теперь квартиры нет. И стали заниматься бизнесом. Это для Кришны, потому что в квартире мы будем делать намахаты, машину нужно, чтобы книги распространять, ездить по городам, но пока нужно работать, бизнес, нужна квартира. И в конце концов так произошло, что они пошли этим путем, и в конце концов они отошли вообще от преданного служения, просто ушли из сознания Кришны. И теперь мы знаем, что один из них просто стал алкоголиком. И все начиналось с благих мотивов, благими намерениями устраивается дорога в ад, говорится. Если мы хотим что-то делать как Кришна, спросите представителя Кришны. Понимаете? Если мы хотим что-то делать для Кришны, действительно, спросите его представителя и делайте то, что он скажет. Это самое лучшее для нас. Так можно оправдать любой поступок, понимаете, да? Я могу сделать что-то плохое и сказать, я это для Кришны делал. Этот убийца убил Махатма Ганди в упор, говорит, а я Кришна. На суде он сказал, заявил, я Кришна. Так эти спекуляции не появляются, но нужно правильно видеть через систему парампоры, через систему духовных авторитетов, наставников. Важный момент.
Вы сказали, что совершенно не важно стать всем, как стали в этой жизни. Осветите не просто это молиться чеченская рука, спросите у них чистым светом отступления, и спросите света и меня чистить.
Это одно и то же, по сути. Это, по сути, одна и та же просьба. Но преданные, обычно преданные молятся Господу Читания, как Патита Павани, что Он спаситель падших. Самых падших душ Он приходит в Кали-югу, как скрытый аватар, и распространяет это движение любви к Богу, чистой любви к Богу. Он раздает ее бесплатно. И Он спаситель самых падших. Он к нам приходит. И поэтому преданный молится именно как Патита Павани, и он говорит: «Я самый падший. Пожалуйста, спаси меня первого. Ты же спасаешь падших, а я самый падший. Начни с меня». Так молится Господу Читания.
Кришна говорит, постижение этого радостного, знания радостного является критерием, что преданный себя радости, что он на правильном пути. И не может ли приносить радость другие материальные вещи, одно с другим путем?
Конечно, радость тоже понятие растяжимое, но в принципе энергия радости, она указывает, что путь верный, в принципе, в общих чертах, если говорить. Но есть радость в невежестве, в страсти, в добродетели. Это радостное состояние духа. В тамагуне мы чувствуем радость от каких-то бессмысленных вещей. Скажем, анекдоты люди рассказывают и радуются. Но это никакого смысла. Они курят сигареты и радуются, что курят сигареты. И так что-то такое они делают. И их радость такого животного уровня немножко. Как только чувства удовлетворяются, они радуются. Как только чувства не удовлетворяются, они плачут. Это тамагуна. А в страсти они хотят именно получать нектар сразу же радости. То есть возбуждение какое-то. Возбуждение чувств охватывает их ум, и они чувствуют такую радость, возбуждение. Какая-то иллюзия или предвкушение счастья какого-то. Просто мужчина становится радостный, когда видит красивую женщину. Вот и все. Это гуна страсти. У него могут быть проблемы, но если какая-то красивая женщина стоит перед ним, разговаривает, улыбается, он забывает обо всем на свете. Он тут же начинает так себя вести, тоже улыбаться, приосаниться, и оживает все. Это страсть. Тоже радость. И, конечно, нельзя полагаться на такие вещи. И в гуне благости радость человек черпает из своей природы, из своей собственной природы духовной. Поэтому он становится независим от страсти, от невежества, от этих объектов, чувств и так далее. Он более и более независим становится. Но что касается нас, в нашем случае, наша радость может быть смешана. Трансцендентное блаженство, которое мы получаем, да, в процессе преданного служения, оно с примесью этих гун. Нельзя сказать, что мы наслаждаемся в страсти или в невежестве. То есть наше наслаждение трансцендентное, то, что Прабхупада дал. Но есть просто примеси этого всего. Чистая радость, она не зависит от внешних факторов.
А те, кого убивают калки аватара, они куда потом после смерти?
Прабхупада объясняет, вчера мы читали, по-моему, о том, что демоны, они получают освобождение в Брахмане, в Брахмаджоте. Сэджи Мукти.
Вот еще один вопрос. Вот сейчас же нет переводов. Махабхара, то есть, когда переводят, переведены чистыми преданными, и переводят переведены материалистами. Если мы изучаем Махабхара, то переводы материалистов не нужно сказать?
Можем. Начинающий преданный неблагоприятно читать такую Махабхарату. Те, кто хорошо понимает философию, могут немножко читать, немножко. Поскольку это академический перевод, просто они пытаются эти слова адекватно перевести, академический перевод, не литературный. Можно иногда заглядывать туда. Но вначале, если вы посмотрите, вначале вам не понравится Махабхарата. Что-то понравится, что-то не понравится. Вот там, где о Кришне, сразу понравится. Ну, там описываются какие-то обычные вещи, земные вещи, отношения. И это не понравится.
Есть же классы по Махабхарате. Есть же классы по Махабхарате. Проводится преданный класс по Махабхарате. А переводы материалисты?
Если преданный квалифицирован, он может через книги Прабхупады может объяснять. Может попытаться это сделать. Квалифицированный преданный может попытаться. Но нельзя углубляться сейчас в это изучение слишком. Немножко, может, это интересно. Это история этой планеты. И есть две Махабхараты, мы знаем. Одна Махабхарата от Вашампаяны, другая от Джаймини, да? И одна материалистичная трактовка, другая через бхакти. И вот нужно через бхакти объяснять Махабхарату. Даже у неофита могут быть вспышки чистого воспевания. Это связано с тем, что чистый преданный, он обладает могуществом поднять ученика сразу же на свой уровень. Сразу же. То есть присутствие духовного учителя, мы знаем, что такое присутствие духовного учителя. Чувство контролируется автоматически. Материальные желания уходят. Мы просто служим и забываем обо всем. И радость, блаженство. Праздника, еще не праздника всегда. Это означает, что мы поднимаемся на этот уровень, на который можем служить ему. Но когда он уезжает, мы снижаем как бы это, остается память об этом. То есть иногда он может поднять. Иногда не может поднять. Почему? Что ученик может быть поглощен какой-то материальной проблемой. И гуру не может поднять в этот момент. Гуру ждет тогда. Он даже может не обратить большого внимания на ученика в этом случае. Как правило, же не обращает внимания на него. Просто ждет, когда он все-таки получит свое желаемое, когда он все это переварит сам. Этот случай, когда Нарада Муни пришел к Махараджи. Я забыл, как его звали царя. Это история Харшашоки. Помните историю Харшашоки? Ангира Муни пришел к этому царю. И он хотел говорить на духовные темы, но царь был озабочен рождением сына, ему нужен был сын, наследник. И тогда Ангира, он увидел, что царь не готов получать наставление. Ему нужно дать желаемое сначала. В этом случае царь не мог подняться на уровень Ангиры Муни.
Если кто увидел Господа Вишну, да, то отказывается сразу от всех материальных желаний. В Шриме Бхагавату написано несколько историй, когда преданные даже Вишну просили материальных. А Тринуна, допустим, попросил хорошей жены.
Он увидел Вишну по-другому, Атри Муни. Он стоял на одной ноге, да, и он молился Господу Вселенной. Помните? И он молился Господу Вселенной, но не знал, кто это. Он не знал, что это Вишна. И поэтому пришли три божества сразу. Три Господа Вселенной есть. Для него они проявились так. Не Вишну сам пришел, а пришел Брама, Шива и Вишну. И он их рассматривал на одном уровне. То есть, строго говоря, это уровень оскорбительного воспевания еще. Когда мы на один уровень ставим полубогов и Господа Вишну. Вот Атри Муни был на этом уровне. Поэтому, когда он увидел Вишну вот таким образом, он не мог очиститься полностью. По этой причине. Он не был на чистом уровне. Тогда, как скажем, Трубу Махараджи, когда увидел эту форму, он сразу понял, что это источник всего. Что это Верховная Личность Бога. Поэтому он начислился полностью.
Вчера вы рассказывали про руководителя медицинского центра в Алмате, который с рамками ходил. У меня вот сейчас многие знакомые ходят с рамками. И еще они, ну они, сейчас много же духовных школ, и делится их духовность и бизнес. И вот распространяют они, все купили биокорректоры. Просто вы сейчас общались с такими людьми, я хотела спросить. Я-то как-то скептически относилась, я вообще перестала ходить, потому что там нет церкви Бога и нет нектара, можно сказать. Вот как у вас было в гостинице, когда мы Мангалара эти на фестивале проходили и к вам присадили. Но я посмотрела, 3 месяца люди стали энергичнее, меньше спят и хотят помогать другим. И главное, уходят болезни. Кто был зеленый, кто розовый стал, перестали болеть суставы. Ну, вообще стали лучше. Так я вот думаю, а если, допустим, я надену это, я стану лучше в сознании?
Иногда у преданных охватывают такие симптомы. Лень, депрессия, безразличие, усталость. И мы знаем симптомы тамогуны, правда? И мы думаем, надо повторять мантру лучше и прочее. Мы думаем, а как улучшить садхану бхакти сразу же. Но возьмите аюрведу, посмотрите эти симптомы. Это симптомы человека, у которого скопилась ама в теле. Ама скопилась в теле. Вот и все. Если просто попьете специальное лекарство, ама уйдет, и симптомы пройдут эти. То есть нужно еще понять источник тамогуны. Если источник тамагуны внешний, нужно исправить его, с помощью медицины можно исправить его. От тела зависит. А если источник тамагуны внутренний, мои желания, вот это труднее. Тут лекарство не помочь человеку. Поэтому они могут какой-то внешний источник изменить. Скажем, какая-то нечистота в теле, заслакованное тело, там много амы, ну, есть шанпракшалана, есть какие-то биоколлекторы, не знаю, какие-то они придумывают вещи, которые могут очистить, помочь человеку тело. Им лучше становится, у них появляется желание радости, какой-то жизненной энергии, силы. И они могут что-то для других делать также, помогать советами, и желание такое получают люди, да? Просто от того, что они сами облегчают себя свое существование. Но в нашем случае, даже если преданный очищается от амы, если он даже не знает, да, вот этого невежества, скажем, как врач, то он очищается от материальных желаний. Но это знать также необходимо, как поддерживать правильно тело. Скажем, вы просыпаетесь утром, все было так хорошо вчера, но утром у вас такая депрессия. Почему? Как вы ответите, почему? Вы скажете, это тамагуна, это правильно, но откуда тамагуна? Источник конкретной тамагуны. Может быть, это ама у вас в организме. Вот и все. А вы беспокоитесь, о, я непреданный и прочее, вы начинаете думать, входить в такое ложное состояние. Поэтому, говорится, нужно также уметь поддерживать правильное тело, ум, в нормальном жизненном состоянии. Прабхупада говорит, что если вы просто вышли на свежий воздух, пространство, где есть солнце, где вода течет, и ваш ум сразу очищается. Иногда мы сидим и служим, знаете, в каком-то полуподвале, в каких-то таких вот условиях, знаете, и работаем, и работаем, и работаем, и думаем, почему преданное служение дает мне радость и прочее. Но условия, может быть, тамагуны. Мы обусловились тамагуной. Дело не в самом преданном служении. Дело в том, что условия мы создаем неправильные. Сейчас это так во мноте происходит, я погружаюсь в какую-то деятельность безвыходную, безвылазную, и чувствую, что уже у меня проблемы, уже проповедь вкуса не имеет никакого, и мне уже трудно даже подняться рано утром, и уже трудно мантру повторять, что я делаю. Выезжаем в горы туда, поднимаемся, и там солнце такое, знаете, там такой воздух, вдохнешь сразу. Все у вас, все проходит, или в речку окунаетесь, в эту в холодную, ледяную, вот, горную. И все, и снова вы две недели вы можете продолжать служение. Чисто физическая причина. Не забывайте, что есть материальное тело. Если мы знаем душу, мы знаем и тело. Мы должны знать и то, и другое. Но мы знаем душу, а тело исключаем. Неправильный принцип, неразумный. На Бхагаваты мы говорим только о душе, это исключительно важно. Да? Но на практике мы должны быть очень практичны. Понимать возможности тела и как его поддерживать, знать нужно. Не пренебрегайте этим.
А вот в связи с этим, я уже много лет пытаюсь вот этим это делать, что вы говорите. То есть, и заметил такую вещь, что когда я начинаю заниматься вот этими вещами, материальным поддержанием тела, то во всех случаях, когда бы я начинал этим заниматься, я забываю о духовной стороне и так, погружаюсь, начинаю проповедовать это также, расслаблять. Вот этот момент. И я сейчас просто, когда после стольких многих лет попыток вообще махнул рукой на все эти вещи, знаете, аюрведа на все, думаю, вкусные. Как здесь быть?
То есть мы до какого-то уровня мы знаем материю и дух различаем, до какого-то уровня. Есть уровень, где мы уже не различаем материю и дух. На этом уровне мы действовать не можем правильно. Мы забываем сразу. Иногда некоторые преданные, они начинают увлекаться гороскопами и забывают о душе. То есть на этом уровне они уже не различают материю и дух. Поэтому там не рекомендуют им деятельность. Если они на том уровне будут различать материю и дух, они могут заниматься гороскопами. То есть есть просто уровни понимания, есть пределы нашего понимания. До какого-то уровня мы все знаем этот момент. И вот до этого уровня мы можем действовать и применять что-то. Поэтому, скажем, ребенку не нужно заниматься какими-то материальными вопросами. Ребенку не нужно, родители это делают. Но родители не оскверняются от этого. Они помнят и о том, и о другом, и о духовном воспитании, о материальном поддержании. Они и то, и другое могут держать в сознании равновесие, опытные. А ребенок не может. Он не может. Сначала нужно просто обучить его духовному пониманию. Сначала. Все отбрось. Брахмачари ни о чем не заботится. Нет никаких денег, нет дома. Живет у гуру полностью под его заботой и контролем. Ни о чем не думает. Он изучает шастры, он декламирует, он ходит на службы, он просит подаяния. Ни о чем с ним не заботится. Потом начинает понимать, материальный мир нужно уметь себя поддерживать. Но это майя, он слышал об этом. И так у него возникает проблема. Как же с майей быть вообще? Но постепенно он находит эту точку соприкосновения, что это майя, да, но если мы исполним обязанности ради долга, это уже не майя. Ну, значит, нужно знать, в каком сознании это делать. Он слышал, он обучался, и он начинает применять. И иногда попадает в майю, думает, нет, вот тут я. И он учит уже на практике этим вещам. Любой грехасхаштам, возьмите, начинающий грехасхаштам, всегда мужчина такой жесткий. Майя, чувство наслаждения, и жена, она подавлена этим. Это нормально для начала. Для начала по-другому не смогут. Если он станет мягче, он попадет под влияние чувств мужчины. И он станет слабым, никчемным совершенно. Иногда женщины жалуются, муж такой жесткий, такой безжалостный. А что же вы хотите? Он учится, он тянет всю семью в духовную жизнь. Это не так-то просто. Со временем он станет мягче, но не на уровне вожделения нужно быть мягким, а на уровне любви к Богу. Можно размягчиться на уровне вожделения, стать приятным таким, знаете, улыбаться всем. Но все, это конец. Но он размягчится на другой платформе, он станет мягким по другим причинам. Тогда жена пожнет все плоды своей аскезы. И дети, и все остальные. Кардамуни, Дивакути, так такие аскезы совершил, но она получила такие плоды удивительные.
Лет 20 пройдет
тогда. Не меньше. Я думаю, не меньше. Да, это через, скажем, 20-25 лет греха с кашем.
Жена-то не выдержит.
Жена? Приятная жена выдержит. Жена должна быть приятная, целомудрена, тогда она выдержит. Если она не целомудрена, она не выдержит. Никакого мужа не выдержит долго в сознании Кришны. Целомудренная должна быть жена. Это предписано для нее. Это самое важное для женщины.
Я тоже хотела про Анну сказать. Читала, что результат выхода является грязным мыслью человека. Получается, что если просто немного не лечилось влиять на Анну, то все равно не кажется. Все равно не попросить.
Просто когда вы почувствуете себя плохо, скажем, да, и вам трудно будет заниматься физическим служением, просто поищите какую-то причину материальную, чтобы помочь себе и продолжать служение. Очищает человека не аюрведа и не лекарство, а преданное служение, это правильно. Но в состоянии неочищенном мы постоянно скверняемся, нужна также помощь аюрведы иногда, медицины. Это косвенная вещь, вспомогательная, не главная вещь. Ошибка в том, что преданные могут забыть о душе в этот момент. Бывает ошибка. Ошибки нет, что он прибегает к помощи аюрведы. Но когда забывает о Кришне, это ошибка.
Возраст больше 25 лет, да, считается, что человек должен стать грехаской, да, так или иначе. И вот тут вот такой момент есть, что, например, я когда был брахмачарием до 27 лет, скажем так. Вот. Но потом мне Утама Шлока сказал, что на самом деле настоящий брахмачари, да, который остается на всю жизнь брахмачари, он по идее грехаска и саньяси тоже как грехаска. В том плане, что у них есть семья все равно. Вот такой вот у меня вопрос. Что означает брахмачария после того, как детство закончится? То есть, когда вот пройдет этот возраст, детство, там, отрочество. Вот. То есть, может ли человек всю жизнь оставаться ребенком и, значит, вести себя как ребенок, там, говорить, дай мне сладенько, что-то такое, я не знаю.
Человек живет на протяжении всей своей жизни в каком-то окружении. И что же понимается под словом «семья»? Любое ли окружение можно назвать семьей? Например, грехаска живет в окружении семьи, это называется семья. А саньяси живет в окружении учеников, тоже называется семья иногда. Но с другим смыслом. В чем же разница? Поэтому можно ли сказать, что у него есть семья, и у того тоже есть семья? Значит, что грехаска, что саньяси одно и то же. Нет, есть разница. Есть разные отношения к окружению. Если отношение к окружающим как к продолжению себя и к моей собственности, это семья греха скашена. А если отношение к окружающим как к собственности Кришны, и я как слово Кришны общаюсь с ними, это отношение саньяси. Это уже не называется семья в том смысле грехасти, это другой принцип семьи. Поэтому здесь неуранивается грехастха ашам, саньяса ашам, это разные отношения к нашему окружению, близкому. У саньяси тоже могут быть друзья саньяси, например. С другими саньяси они дружат, между собой саньяси. Ученики — это все равно как их дети, только на духовном уровне. Но разница в сознании, их отношения разные, это не грехастха ашам. Нельзя сказать, что они то же самое, что грехастхи.
Если грехастха не относится к своим... своей семье, как своей собственности, значит, он саньяси получается.
Это невозможно. Прабхупада говорит, что даже великие мудрецы не отказываются от своих родственников. Невозможно. Поэтому он оставляет семью, когда принимает саньясу. Невозможно. Нет примеров, нет аналогов.
А брахмачари ашрам? Ашрам взрослых брахмачари.
Взрослые брахмачари?
Да.
А?
30-40.
30-40 лет, а они как дети становятся. Если они не приходят в этом возрасте в сознание Кришны, живут в вашем брахмачари, они уподобляются детям. Психология возвращается к ним детской. Они любят сладкое. Так же все.
Ничего с этим ничего нельзя сделать.
А это хорошо? Это хорошо. Они живут, им нравится, потому что да, снова вернулось с детства, замечательно. Юность, знаете, беспечность. Тело, оно просто выглядит таким старым. Это внешняя вещь.
Меня просто научили, что настоящий брахмачари, он должен уметь, ну, так трудиться каждый день, да, то есть... Он не привязан, он что брахмачари, на семьи нет, но он должен так трудиться, чтобы каждый день поддерживать, ну, как один с сошкой, семеро с ложкой, что-то типа это. Что должен уметь поддерживать нескольких человек,
брахмачари.
Но при этом быть не привязанным.
Брахмачари.
То есть имеется в виду не то, что там ребенок там брахмачари, взрослый там. Вот этот момент. Я его так проповедую, так говорю, вот так.
Это просто принцип практичности. Это практичность. Человек не должен жить долгое время и не понимать вообще, как устроена жизнь. Не чувствовать ответственности за свои поступки, скажем. Он должен знать, что все в этом мире поддерживается усилиями, нужно трудиться, уметь честно работать. Он должен обучиться этим принципам тоже. Иногда в Челябинске была эта история, когда бизнесмены оплачивали все прочее. Питание и все что угодно. Они не заботились о поддержании вообще. Это сыграло отрицательную роль в их воспитании. Это было так, что они даже книги не могли распространять. Хотя книги были за полцены, и можно было даже даром раздавать. Бизнесмены все оплачивали. Но у них не было никакой шахты даже распространить несколько книг за день. Они были молчаливые, вялые, еле подвижные. Вообще жизнь покинула их. Им дали все возможности, все финансовые проблемы, все проблемы поддержания. Просто устранили от них. И они потеряли жизнь. Но потом это все пришло в крах, рассыпалось. И брахмачари поняли, что чтобы есть просад, нужно распространить минимум 10 книг в день каждому. Они просто осознали вдруг этот факт, что завтра уже просада не будет. Они с ужасом осознали это. Знаете, чтобы они активизировались сразу, знаете. А некоторые покинули ашрам, потому что некоторые просто приспособились. Они неправильно понимали духовную жизнь. Пропал практичность принцип. Если у вас есть разум, и вы не знаете, как его использовать, хотя бы используйте его, чтобы зарабатывать деньги. Ничего, говорит, зазорного для грехастхи нет зарабатывать деньги. Мотив зарабатывать деньги для грехастки вполне нормальный мотив. Это разум, это практичность. Если это необходимо, он может это делать.
Испытание духовного учителя происходит перед тем, как дать ученику истинное духовное знание.
Испытание духовного учителя, самого духовного учителя испытывают.
Да, когда духовный учитель испытывает ученика.
А, испытывает ученика, да. Перед тем, как дать знания. Ага. Да, конечно. Дать знания. Что такое дать знания в сознании Кришны, как мы это понимаем правильно? Обычно информация приравнивается к знанию в обычном мире. Но здесь принцип иной. И там не требуются какие-то испытания, просто платите деньги, и вас будут обучать. Сейчас так, да, что за деньги можно образование получить, например. Просто информацию дадут, просто платите деньги. Но в духовном смысле невозможно, совершенно невозможно таким путем получать знания. Потому что знание передается, духовное знание, из сердца в сердце. Это иной метод познания. То есть без любви, без смирения, без преданности невозможно получать знания, потому что сердце закрыто. Как же можно вложить в закрытое сердце знания? Поэтому сердце должно открываться навстречу духовному учителю. И духовный учитель испытывает ученика. Сейчас он выглядит преданным. Он все делает, выполняет наставления. А если, скажем, в такой ситуации, что он будет делать, если я поругаю его сейчас? Он делает все хорошо и правильно. Он даже не ожидает того, что он достоин какого-то, какой-то критики. А если все-таки сейчас я покритикую его? Найду какой-то маленький недостаток. Как он реагирует? Интересно, проверить его преданность. Насколько он готов получать знания. То есть духовный учитель делает это. И затем, когда ученик действительно реагирует смиренно, то есть он проходит правильное испытание, и наоборот, сердце ученика еще больше открывается. И он приходит с вопросом и смиренно к духовному учителю. Вот в этот момент сердце открыто ученика. И Гуру дает знания в этот момент. Это испытание, но на самом деле Гуру просто открывает сердце ученика. Либо он видит, нет, сердце не открывается, он обижается, замыкается в себе. Начинает критиковать внутри себя духовного учителя. Не готов.
А как правильно понять, решается ли деятельность ложного этого или ложного этого?
Как правильно понять? Нужно смотреть на реакцию окружающих преданных нас. Это очень важно, потому что если мы совершаем на платформе ложной гордости, то гордость увеличивается. Не возникает желания расти по этой лестнице внешней. Положение какое-то иметь. Меня начинают заботить такие вещи. И как мы сказали, что я могу думать, что это все для Кришны, но тем не менее это платформа ложного эго. И тогда другие преданные, они не поддержат нас. Они не будут оказывать поддержку нам в этом. Им не понравится такое наше отношение. Вот тут мы должны быть чувствительны к окружению преданных. Если преданные вот так вот в большинстве видят, что мы что-то делаем не то, не согласны с нами, не хотят, чтобы мы занимали какое-то положение и так далее, мы должны смиренно признать, что мы на уровне ложного эго находимся. Пересмотреть свое отношение к деятельности.
Один сурок искусственный вопрос от меня на что значит искусственный вопрос?
Искусственный вопрос, надуманный вопрос. То есть у меня нет в сердце этого вопроса, но я просто из ума как-то выжимаю какой-то вопрос. Придумываю что-то. Одна преданная в Алма-Ате, она известна тем, что у нее нет никаких проблем. Не бывает проблем. Все знают, что у нее никогда не бывает никаких проблем. Она терпит любые вещи и смиренно продолжает служение и счастлива. Так очень скромно себя ведет. Но у многих других там, ну, появляются какие-то проблемы, много вопросов, иногда там говорит, вот вожделение, вот то, вот все, ну, знаете, активно так как-то действует. А она просто вот слушает, молчит и наблюдает. И через какое-то время она пришла и говорит, у меня проблемы. Интересно, что проблемы. Стала говорить. Вожделение, зависть, имперсонализм, материализм, буддизм, майявада. Что такое? И беседовали около часа, и потом выяснилось, что у нее нет проблем никаких. Но поскольку она видела, что проблемы у всех должны быть какие-то, то она поняла, что ненормально, должны быть проблемы. Она стала искать эти проблемы. И она стала медитировать на себя, а не на Кришну. И нашла, как только она сменила объект медитации, она сразу нашла и пришла, и показала целый набор проблем. Она сказала, нет, у вас нет никаких проблем. Это вы просто в уме вы создаете искусственные проблемы. Искусственный вопрос. Большинство таких проблем искусственных.
Шрила Прабхупада говорит, что вопросы всегда должны возникать вот по, ну, по классам, по всем. А если вопросов не возникает, то значит интересы к теме?
Может быть так. Может быть так. Не все преданные задают вопросы. Некоторым нравится процесс слушания. Если нравится просто процесс слушания и слушать, как другие задают вопросы, то нет проблем. Интерес есть. Просто еще нет вопроса. Рано или поздно все равно вопрос появится, как предаться Кришне. Появится вопрос, он станет острым. Но процесс слушания может нравиться при этом. Но в другом случае Прабхупада давал лекцию, его пригласили грехасы, какие-то влиятельные люди, там собрались, и ученики устроили эту встречу. Думал, может быть, они заинтересуются, они могут помочь оплатить проект строительства храма. Прабхупада тогда искал возможность строить на Курукшетре храм и встречался с влиятельными людьми, как бы такими аристократами. Бомбей, по-моему, я не помню ее точно. Но он пришел в эту семью, его хорошо приняли по всем традициям ведическим. Он дал лекцию минут на 20, поговорили. И он спросил, есть ли вопросы какие-то. И ни одного вопроса не было вообще. Ну, Прабхупада посмотрел, приняли просад немножко и поехали. И в машине сказал ученикам, если нет вопросов, если вы даете лекцию где-то, говорите о сознании Кришны, у людей нет вопросов, значит, у них нет никакого интереса к этой теме вообще. Можете не продолжать с ними отношения развивать дальше. Холод.
А как вот человек будет, ну, как бы выжимать из себя ананду, находясь в разных умах?
Ананду?
Чтобы как бы, как он находится, но это будет в разных умах, как это проявится?
Ананда — это такой нектар вкуса, такая жидкая среда, знаете, подвижная. Ананда — счастье. И если сердце, оно все это в ананде находится полностью, но оно обернуто гунами, как вы говорите. И там агуна все равно, что обернуть матрасом какую-то мокрую тряпку. И попробуйте выжать ее. Сколько бы ни выжимали, вы не получите ни капли воды. То есть там агуна безнадежное состояние. Но в гуне страсти вы начинаете выжимать, но вытекает вместе с какой-то грязью, с какой-то краской, знаете, с какое-то покрытие. В форме каких-то измов. Коммунизмы, социализмы, измы. Вы выжимаете какой-то толк. Но вот окрашено такое разнообразие странное. А в сатагуне непосредственно можно уже получить этот вкус. Практически без усилий, без особых усилий. Не нужно даже так много выжимать. Поэтому просто нужно утвердиться в сатве. Чаще соприкасаться с сатвой. Регулярно приходить в храм, воспевать. И поддерживать свои обеты, хранить свои обеты хорошо. И думать всегда о духовной жизни.
А, у меня вот отрицательное отношение к слову сатвагуна. По той причине, что я на своем опыте вижу, как другие пытаются. То есть в качестве сатвагуны берут какой-то материальный процесс, и пытается при помощи этого материального процесса развить сознание Кришны. Вот. И так как это происходит постоянно, да, то, я не знаю, у меня все больше и больше это растет. Это вот. И как вы можете, например, изменить мое отношение к сатвагуне?
Многие люди могут сказать сатвагуна, но они не понимают, о чем они говорят. Многие люди могут сказать сознание Кришны, но они не понимают, о чем они говорят. Многие люди скажут душа, но они не понимают, о чем они говорят. Они повторяют, поскольку это наш принцип, парампара, мы повторяем это. И таким образом я должен получить соответствующее понимание. Если я действительно получаю понимание сатвагуны, я могу говорить об этом и действовать. Но должно быть подтверждено, что я в сатвагуне, действительно. Меня должны принять авторитеты на этом уровне. Да? Но если я говорю, я хочу в сатвагуне действовать, и дайте мне вот это и это, я буду действовать в сатвагуне, и авторитеты меня не поддерживают, я думаю, они не поддерживают сатвагуну, то это моя проблема, это моя майя. Это не сатвагуна, это низшие гуны природы. Я сам себя уполномачиваю, это тамагуна. Я сам себе выбираю деятельности и средства деятельности, это раджа-гуна. Где ждут сатва-гуна? Где? Ее нет сатва-гуна. Он просто говорит, что это сатва-гуна. Но он действует на уровне ниши-гуна. Как можно решить, что я в сатва-гуне? Как только мы решим такую вещь, это уже не сатва-гуна. Просто кто-то должен признать нас, вот и все. Если нас коллектив признает как проповедников, проповедуйте. Я не могу так завиться в ятру и сказать, у меня есть сертификат проповедников, даже меня слушать. Что за сатвагуна такая странная? Нет? Ну, давайте проповедуйте. Проповедуйте, ну, давайте говорите. О, вы неплохо говорите, давайте еще что-то скажите. Вот таким образом. Или наоборот, нет, вам лучше не говорить, лучше помолчать. Пусть другие поговорят. Вот так, вот этим нужно пользоваться. Вот она жизнь. Жизнь — это не какие-то документы и положения. Часто люди прячутся за эти вещи. Но если тряхануть эту систему хорошенько, они никуда не годятся. Никаких хороших качеств Прабхупада, говорит, нет у них. Нет. Прабхупада утвердил это. И факт. Чем выше мы поднимаемся в эти круги для проповеди, мы видим, там самые никчемные люди для духовной жизни. Просто они более сильно привязаны к положению, к власти, к деньгам. Поэтому они там. Вот и все. Вот и вся причина их продвинутости. И как же можно говорить, что такая природа сатвагуны? Это не имеет никакого отношения к сатвагуне. Сатвагуна — смирение. Станьте смиренным сначала. Какие проблемы? Положение не идет от вас. Но он думает, если я стану смиренным, то положение отберут. Ему не выгодно становиться смиренным человеком. А нам выгодно для духовной жизни, поэтому принимаем, но положение не уйдет, наоборот. Человек возвышается. Возвышается, поскольку его другие возвышают. Как же он тогда утратит такое положение, если все другие поддерживают на этом уровне? Пожалуйста, будьте там, будьте там, будьте там.